эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «История халифата и академический хор МГУ». Вышедший в издательство «Восточная литература» четвертый том истории халифата Олега Большакова возвращает нас к авантюрным сюжетам, которые мы недавно по историческим меркам времени обсуждали в связи с другой книгой. И это была вовсе не монография, а исторический роман, тоже о последних годах и последних представителях династии Омейядов. И вот что хотелось бы уточнить у Ильи Смирнова. Четвертый том озаглавлен так: «Апогей и падение арабского халифата 695-750». Но мы же знаем, что на смену Омейядам пришла новая династия Аббасидов, то есть империя продолжала существовать.
Вы вспомнили роман Марии Кондратовой «Изгнанные на царство», про последнего принца, который сумел спастись, когда уничтожали всех Омейядов. Вот как это описано в истории халифата. Когда праздновалось окончание поста, и Абдаллах бен Али пригласил к себе умайядов якобы для вручения им подарков, обычных в эти дни, то по ходу приема поэт начал читать стихи, оскорблявшие умайядов. Старейший из них возмутился, но Абдаллах велел читать дальше, а затем дал знак людям, и те стали проламывать головы умайядам. Тела убитых были сложены вместе, Абдаллах приказал накрыть их ковром и воссел на них, как на троне. У востоковедов принято именовать эту несчастную династию не Омейяды, а ближе к оригиналу, но по-русски совсем уж непроизносимо «Умайяды» через два и кратких. Так вот, принц Абдаррахман, которого победители случайно забыли убить, бежал в Андалусию, это нынешняя Испания, и стал там независимым амиром, то есть правителем-повелителем. И как отмечает Олег Георгиевич Большаков, с этого начинается постепенный распад халифата.
И таким образом обозначен исторический рубеж.
Совершенно верно. До того существовало мусульманское государство, которое, несмотря на междоусобия и мятежи, возвращалось под власть одного халифа, то есть заместителя пророка. Теперь разделение закрепилось официально. Кстати, в связи с историей халифата можно было вспомнить еще один наш старый репортаж. Мы привлекали третий том, чтобы разобраться в иранской мистерии Тазие. Прямо скажем, трудно сегодня заниматься исламом и мусульманским Востоком, не обращаясь к фундаментальному исследованию профессора Большакова. Первый том вышел еще при советской власти, и потом при Ельцине история халифата, как ни странно, продолжала выходить. Достоин величайшего уважения подвижнический труд Олега Георгиевича Большакова. Как он сам определил задачи и итоги в предисловии к четвертому тому, когда в начале 80-х годов у меня появилась решимость написать для советского читателя доступную, объективную историю возникновения ислама и первых двух веков существования мусульманского государства, халифата, то она виделась как три тома. Я полагал, что можно будет выполнить замысел за 12 лет. В результате из первых двух томов получилось 4, а на их написание потребовалось более 20 лет. И главное, испортившееся с годами зрение поставило предел дальнейшей работе. Даже этот четвертый том не удалось довести до того вида, которого хотелось бы достичь. Он был завершен только благодаря большой помощи жены и сына ученого. Вот такой печальный комментарий. Сразу скажу, что к четвертому тому довольно много замечаний литературно-редакторского характера. И на иллюстрациях, и картах издательство тоже могло бы не экономить. Это я к тому, что ведь первые тома уже переиздаются, так что недостатки в дальнейшем могут быть исправлены. А в общем и целом четвертый том, конечно, большой подарок для всех, кто не ленится читать серьезные книги. Научное знание неистребимо, и не правы те физики, химики, биологи, которые смотрят свысока на нашу с вами, Марина, гуманитарную науку. Нет, уважаемые естествоиспытатели, у гуманитариев тоже есть объективное знание. Оно умножается по ходу новых исследований и может быть практически полезно.
В связи с той грустной цитатой из предисловия, которую вы зачитали, я думаю, неужели нельзя было оказать содействие, помощь выдающемуся ученому для завершения такого важного сегодня труда?
можно и нужно было. Прямая обязанность государства – целевая поддержка вот таких конкретных научных работ. Не на розановские энциклопедии тратить деньги, а на реальное знание о событиях, значимых для человечества. Теперь позвольте мне дать описание четвертого тома. В нем рассматривается эпоха, когда халифат достиг максимума могущества, державного блеска, территориального расширения. Конкретно описаны завоевания в Северной Африке, в Испании, Средней Азии и на Кавказе. И по ходу детального описания военных походов, племенных и родовых взаимоотношений, финансовых расчетов между наместниками разных уровней и центральным правительством, оппозиционных движений, шиитских, хариджитских, которые в свою очередь делились на группировки более-менее радикальные, я цитирую, «Шабиб подъехал к воротам дворца, постучал в них своей железной палицей и вошел в мечеть, а его жена Газала поднялась на минбар и прочитала две самые длинные суры Корана и провела моление. Видимо, это не случайно, ведь хариджиты-суфриты считали возможным, чтобы имамом на молитве была женщина». Конец цитаты. И вот по ходу этого обстоятельного рассказа читатель приходит к пониманию, почему халифат не стал всемирным. Чем больше территория, тем она менее управляема. Военные успехи не были связаны с личностью халифа. Он не вмешивался в ведение военных операций, да и не мог своевременно влиять на них. Когда обратная связь с главными районами военных действий требовала по меньшей мере 2 месяцев. Самое лучшее, что мог сделать Ал-Валид, не мешать своим энергичным наместникам, лишь изредка выступая в роли верховного арбитра. Конец цитаты. А единство страны поддерживалось интересными способами. Ну, мы помним, Советский Союз был прочен, пока партийных руководителей перемещали по стране. Осев на землю в республиках, они стали источником сепаратизма. А вот что происходило в халифате, я цитирую. Халид был смещен и, как водилось, отправлен его преемником Юсуфом в тюрьму, где из него выбивали покрытие денежного дефицита. Конец цитаты. То есть это не эксцесс, это такая практика ротации кадров, как водилось. А посмотрим, как складывались судьбы военачальников, которые как раз конкретно раздвинули границы до максимума. Покоритель Азии Кутайба. Разрезали полотно палатки и отрубили голову завоевателю Мавераннахра. Голову забрал Ваки и отослал Сулейману. Все получили свое. Ваки стал наместником Хорасана, а Кутайба навсегда слился с землей Ферганы. Конец цитаты. Муса ибн Нусайр привез халифу огромную добычу с другой стороны, с запада, из Испании и Марокко. Он был арестован и, по некоторым сообщениям, подвергался пыткам, вскоре умер. Завоеватель Синда, человек, который принес ислам в Индию, Мухаммад ибн Касим, за недостачу в казне 60 миллионов дирхемов, был приговорен к мучительной смерти. Его облили нефтью и завернули в сырую шкуру, которая, высыхая, сжимала его и задушила.
Да, средневековая история имеет такое обыкновение превращаться в триллер.
Так это же, Марина, потерянный рай человечества, время высочайшей духовности, не то что нынешний материализм-атеизм. Но омейяды были в этом отношении гуманисты. Казнили, как правило, все-таки за какую-то вину, реальную или предполагаемую. Автор подчеркивает, что даже на войне старались соблюдать клятвы. Или такой эпизод. Участок под застройку был куплен у местного землевладельца за 10 тысяч дирхемов. И этот факт лишний раз демонстрирует отношение мусульманского государства к правам частного собственника. Даже такой, казалось бы, не останавливавшийся ни перед чем правитель, как Аль-Хаджадж, купил, а не конфисковал участок для новой столицы. И цена за эту пустошь была определена, как кажется, не грабительская. И вот судите сами, омейяды ведь не уничтожили поголовно тех, кто мог бы по рождению претендовать на престол, потомков халифа Али или тех же аббасидов. И по части правовой культуры арабы показывали пример тогдашней Европе. Приводится, например, договор о сдаче города Самарканда и покровительстве новым подданным. Или так, содержание мобилизованных мастеров ложилось на местный бюджет, но эти расходы вычитались из будущих налогов. Происходил своеобразный безналичный расчет. Но про такие чудеса, как социальная помощь, даже и не говорю. Умар организовал в Медине лепрозорий, в котором прокаженные получали пропитание и денежное содержание, а самому Ал-Валиду приписывают обеспечение паралитиков обслугой, а слепых – поводырями. Госпиталь с бесплатным обеспечением лекарствами возник по инициативе Ал-Валида.
Видимо, благотворительность тогда имела религиозное обоснование, как и многое, о чем рассказывается в этой книге.
Смотрите, основное направление книги – политическая история. Религиозный фактор, конечно, рассматривается со всем уважением, как и фактор этнический, племенной, но автор все время напоминает нам о социально-экономической подоплеке. Например, завоевание Армении облегчалось тем, что, цитирую, отношения церкви с военно-феодальной верхушкой, которая инициировала восстание, были не идеальными, между ними шла борьба за собственность и политическое влияние. Феодалы критически относились к претензиям церкви. В соперничестве феодалов и церкви мусульманские власти могли стать на сторону церкви при условии ее лояльности, тем более что армянская и албанская церкви противостояли византийскому влиянию. Или теоретически ислам проповедует равенство. Но люди, принявшие новую веру, жаловались, что с них по-прежнему взимают налоги, как с чужих, с иноверцев. Умар, цитирую, приказал Ал-Джараху освободить принявших ислам от хараджа. Это благое с точки зрения религиозно-правового идеала решение вошло в противоречие с интересами государства. Массовое принятие ислама налогоплательщиками, желавшими освободиться от тяжелого налога, привело к заметному сокращению поступлений. И там дальше еще любопытный поворот сюжета. Окружение Ал-Джараха посоветовало усложнить принятие ислама обязательным проведением обрезания. Ал-Джарах обратился за разрешением к халифу и получил знаменательный ответ. «Аллах послал Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, призывающим к исламу, а не обрезающим». Это свидетельствует о том, что в первом столетии обрезание не было обязательным атрибутом, а лишь обычаем, принятым у арабов. Возвращаясь в бухгалтерию, арабы-мусульмане